Добрый день, дамы и господа. Тема нашей сегодняшней лекции – война Гога и Магога, которая произойдет в конце дней, непосредственно перед приходом Машиаха, 38 и 39 глава книги пророка Хескеля. Две лекции будут посвящены этой теме. И наши мудрецы установили нам чтение этих двух глав в шаббат праздника Суккот, когда завершается годовой цикл жизни каждого еврея, и нам предписано «Вераита Ахсамех», и будешь только радоваться. Возникает вопрос, как можно радоваться в праздник Суккот? Ведь все заповеди у нас нанизаны на три внешних оболочки – мышление, речь, действие. Вдруг речь идет о чем-то очень внутреннем, а радость – праздник Суккот. Как к этому можно прийти? Соответственно, мы обращаем внимание на то, что вся суть жизни еврея в течение года должна привести к тому, чтобы в завершении года, в праздник Суккот, после того, как он в Песах вышел из Египта, после того, как получил Тору на горе Синай, в праздник Шивот, не просто провел эти дни, а действительно произошло какое-то обновление, изменение в нем. После того, как Рош ха-Шана он принял Всевышнего как Творца, в Йом-Кипур прошло у него определенное очищение, то тогда праздник Суккот он действительно сможет испытать чувство радости от своего образа жизни, от своего служения, от своей связи с Богом, от своего состояния семьи и прочее. И не случайно именно в это самое время нам устанавливается мудрецами чтение авторы, повествующие о войне Гога и Магога, что есть завершение мироздания, непосредственный этап перед завершением цели мироздания. А именно Всевышний создал этот мир только с одной целью, чтобы его слава раскрылась перед всеми творениями, и избрал творение, в частности, высший из них человек, в качестве своего участника в процессе сотворения мира. Поэтому те из нас, кто принимает участие в этих процессах, они несут какую-то пользу, не являются бессмысленными, бездарными, ненужными для этого мира. И война Гога и Магога является завершающим этапом исторического процесса непосредственно перед его окончательным завершением, приходом Машиаха, когда божественная слава раскроется во всем мироздании. Итак, война Гога и Магога, 38 глава. Большие жуткие явления произойдут там, страшные бедствия в мире. Хаос дойдет до полного максимума и, в общем-то, тогда появится Машиах, и сбой в человеческом обществе, сбой в творении завершится. Все знают про Гога и Магога, так вот первоисточником является именно книга пророка Хескеля, как то сказано здесь, 38 глава. «Вейги два рашема лайлы мор, и было мне слово Господа, говоря, бен адам симпанех эль Гог эрц Магог, сын человеческий, обрати лицо твое, это выражение пророчества, обрати лицо твое Гогу земли Магог». То есть Гог является царем, а Магог, соответственно, его царство. «Наси рош мешах ветуваль вегинаве алав». И будет он главой мешах и туваль. Мешах и туваль являются не сыновьями Яфета, но не главными сыновьями, а такими побочными. То есть войну будут вести некоторые побочные царства яфетской цивилизации. То есть не Евросоюз, а какие-то другие более побочные в историческом, культурном, экономическом и прочем аспекте фактор. Вегинавелла в пророчестве о нем. Итак, что надо пророчествовать о Гоге в земле Магог? То есть пророчества обращены к нам по отношению, по поводу Гога, президента страны Магог, верховному князю Мешаха и Туваля. И скажешь, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, князь верховный Мешаха и Туваля. То есть Всевышний против него. Значит, есть какая-то проблема определенная у этого Гога, и Гог выходит на войну. Каковы его цели в этой войне, чего он хочет добиться, какие у него задачи. «И повергну тебя, и вложу удилов в челюсти твои, уведу тебя и все войско твое, лошадей, всадников, всех их облаченных великолепно, толпу огромную в кольчугах со щитами, всех их владеющих мечами». То есть подчеркивается определенное бронированное оборудование этой армии, кольчуги, щиты и прочие металлические металлическое оборудование. Парас, Куш и Пут с ними. Их союзниками в этой войне будут Иран и какие-то негритянские страны третьего мира. Так пишет пророк Йехезкель задолго-задолго до этого времени. Еще раз, он жил, соответственно, получается, после разрушения храма, которое произошло в IV веке до новой эры. Гомер и все отряды его, и дом Тагарма с окраин севера, и все отряды его, народы многие с тобой. То есть как бы этот представитель европейской части будет в основном в качестве союзников иметь какие-то народы достаточно третьего мира. «Будь готов, готов же себя к войне, ты и все толпы твои, собравшиеся к тебе, и будешь им стражем. После многих дней наказан будешь, и в конце лет придешь ты в страну, освобожденную от меча, собранную из народов многих, на горы Израиля, которые были опустошенными всегда, но народ Израиля был выведен из народов и поселились в безопасности все они». То есть война будет, не будет иметь отношения к земле Израиля, редчайший случай, когда евреи будут ни при чем. Но она до земли Израиля каким-то образом дойдет. Именно так вот косвенным образом и непрямым. И, собственно, мы после того, как прочтем этот текст, посмотрим, что нам сказали мудрецы, которые тоже жили задолго до нашего времени сегодня. «И поднимешься, как великое бедствие придешь ты». Здесь приводится слово «шуа», «катастрофа», то, что используется как «катастрофа». «Как великое бедствие придешь ты». То есть будет великое бедствие на земле в дни войны перед приходом Машиаха. «Как туча, покрывающая эту землю, будешь ты и все отряды твои, народы многие с тобой. Так сказал Господь Бог, и будет в тот день, поднимутся слова к сердцу твоему, и замыслишь ты замысел злодейский». То есть кто-то замыслит замысел именно заведомо злодейский. «И скажешь ты, поднимусь я на страну неукрепленную, пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Все они обитают без стены, ни засова, ни дверей нет у них». То есть война будет против некой страны, которая будет неукрепленной, не будет у нее засовов, не будет у нее границ, достаточно слабая страна, против нее произойдет война. «Чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложить руку твою на развалины, заселенные вновь, и на народ, собранный из народов, обретший стадо и богатство, на обитающих в центре земли». То есть при этом будешь ограбить этот народ, который, в общем, достаточно нищий, его еще грабить ты будешь. «Шева и Дедан, и купцы Таршиша, все молодые львы его скажут тебе, не грабить ли грабежом пришел ты? Не для того ли, чтобы добыть добычу, собрал ты толпу свою, чтобы взять серебро и золото, забрать стада и богатство, чтобы грабить грабежом великим? Посему пророчествуй, сын человеческий, и скажешь Гогу. Так сказал Господь Бог воинству в тот день, когда народ мой Израиль будет обитать безопасно, ты узнаешь». При этом народ Израиля будет во время этой войны, которая является страшным бедствием, шуа, народ Израиля будет обитать безопасность. То есть редкий случай, когда евреи будут ни при чем. «И придешь ты с места твоего с окраины севера». Откуда придет Гог? С места своего с окраины севера. То есть самая северная страна. «Ты и народы многие с тобой, всадники на конях, их все они толпа огромная, войско великое». Приедут они на каких-то конях взбруе. «И поднимешь ты на народ мой Израиль, как туча». Поднимешься ты, народ мой Израиль, как туча, чтобы покрыть эту землю. В конце дней будет это. Обратите внимание, прямо концепция конца дней здесь у нас фигурирует. «И приведу я тебя на землю мою, чтобы знали меня народы, когда освящусь я через тебя перед глазами их Гог. Так сказал Господь Бог, разве ты не тот, о котором говорил я в дни прежние через слуг моих, пророков Израиля, пророчествовавших в те дни, годы, что приведу я тебя на них». То есть, оказывается, были некие древние пророки. Мы узнаем, кто были конкретно эти пророки, что именно они пророчествовали. И пророк Йехезкель ссылается на их пророчество. «И будет в тот день, в день прихода Гога на землю Израиля, слово Господа Бога, возгорится гнев мой в ярости моей, и в ревности моей, в огне негодования моего говорил я, клянусь, в день тот будет потрясение великое на земле Израиля». когда Гог дойдет до земли Израиля, завоевав какие-то страны, видимо, по пути, то тогда будет большое для него бедствие. «И содрогнутся передо мною рыбы морские, птицы небесные, зверь полевой, и все пресмыкающиеся по земле, и всякий человек, который на лице земли. И обрушатся горы, и упадут ступени, и всякая стена на землю падет. Но призову я на него, на Гога, меч на всех горах моих, слово Господа Бога. Меч каждого будет против брата его, и буду судиться с ним мором и кровью, и ливень проливной, град камней». То есть первое, что упоминается, это мор. Будет какой-то вид коронавируса или другой мор. «И серу пролью на него, и на отряды его, и на народы многие, которые с ним, и я возвеличусь, и освящусь, и появлюсь перед глазами народов многих, узнают, что я Господь». И тогда в условиях этой страшной войны конца дней узнают, что я Господь. О какой войне идет речь? Мы сами, конечно, не знаем. У меня была большая надежда, что речь шла о катастрофе, которая произошла во время Второй мировой войны, когда погиб наш народ, и что больше подобной катастрофы в мире не произойдет. И главный мой довод, не то что довод, но довод размышления, главное, что мне казалось в связи с этим, что причина в том, что мы сегодня настолько потеряли духовную практику, мы настолько сегодня утратили человеческий образ, что нас не за что особо наказывать за наши грехи. То есть мы настолько девальвированы как понятие человек, что наказывать нас катастрофой сегодня просто не за что. А поскольку наказание Бога – это не уничтожение, не свирепость, не злость, не гнев, а то, что имеет множество измерений, в частности, искупление человеку, в частности, обучение человека и так далее, то искупать нам особо нечего, потому что грех зависит от степени постижения того, что человек сделал. Если кто-то сделает грех осознанно, по-настоящему осознанно понимает, что он делает, то тогда и будет наказание больше. Если кто-то грешит, потому что так он научился в школе, где он учился в Российской Федерации или еще где-то, да, то тут его как бы он пленный ребенок. Поэтому пленных детей за все грехи, даже если они провозгласили, что они верят в единого Бога, то это их провозглашение, оно как бы провозглашение пленных детей, которые мудрецов не видели, знания не получили и так далее, и так далее. Я очень надеялся, что катастрофа и была времена Второй мировой войны и была исполнением этого пророчества, и дальше мы уже приходим ко временам Машиах. Опять же, нигде не сказано, что сразу после этой войны придет Машиах. В этом-то и главная наша проблема сокрытия знания о конце дней, что мы знаем элементы, но мы совершенно не знаем, как они будут проходить. Эта катастрофа будет такая или сякая, она будет занимать много лет или несколько минут, и после этого придет Машиах сразу или через два века, да, мы не знаем все эти детали, потому что все зависит от, это все переменные, зависящие от нашего состояния, от состояния еврейского народа, к чему мы придем. Поэтому здесь мы знаем как бы каждый элемент в отдельности, его суть, но амплитуды и временных рамок мы не знаем. Об этом в книге Даниила напрямую сказано, что эта тема сокрытая от человека, принципиально сокрытая. И даже от внешних структур божественного правления в Исях это тоже сокрыто. Только в глубине Творец знает, как же оно на самом деле разрешится. Ну и дальше будет говориться в следующей главе, это тема нашей следующей лекции, но я все-таки немножко приведу сейчас. «Пошлю я огонь на Магог, говорит Всевышний, на безопасно обитающих на островах». То есть огонь вернется к этому царю Магогу, который пошел на завоевание мира, «и узнают, что я Господь. И вот сбудется это, говорит Господь. И выйдут обитатели городов Израиля, разведут они огонь и будут топить оружием, щитом и кольчугой». То есть это бронетехника царя Магога, она будет очень хорошо гореть. Тут написано, чем луками и стрелами, дубиной и копьем все будет зажигать ими огонь 7 лет. То есть высвободится энергия, которая, в принципе, при естественном течении обстоятельств ушла бы на, использовалась в мирных целях в течение 7 лет. и не будут носить дрова с поля, не будут рубить в лесах, ибо одним лишь оружием будут поддерживать огонь. Соответственно, это оружие освободится после завершения войны, и тогда будет использоваться для мира. Короче говоря, оружия будет очень много, и оно будет хорошо гореть. С одной стороны, с другой стороны, оно будет, его можно будет использовать для сохранения энергии в дальнейшем, когда эта война закончится. 38 и 39 книга, глава книги пророка Йехезкеля. Война Гога и Магога. Еще раз, чтение этой главы нам установили мудрецы в шаббат праздника Суккот, последний шаббат года, когда завершается год жизни человека. Повествование не очень радостное. Праздник Суккот, он радостный. Как мы с этого начали, да, что зачем мудрецы нам в такой ситуации установили такую тяжелую главу про Вторую, Третью мировую войну. Дай Бог, чтобы на второе это повествование исполнилось, и нам не потребовалось бы больше проходить через нечто подобное. По всей видимости, каким-то образом это помогает нам увидеть направление движения истории и понять лучше цель нашего существования. Зачем Всевышний создал человека? С какой целью? Итак, давайте пытаемся посмотреть, что наши мудрецы по этому поводу сказали. 38 глава, вернулись к началу. «И было слово Господа ко мне сказано, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог». Теперь мы уже немножко познакомились, кто это такой. Еще раз, какие-то, дальше будет сказано, царь севера, самый северный царь. «Верховному князю Мешеха и Тували, пророчествуя о нем, так сказал Господь Бог, вот я против тебя, Гог, князь верховный Мешех и Туваль». То есть Бог выступает против этого царя однозначно и против введения этим царем войны, соответственно, с теми странами, которые он пытается захватить в рамках спецоперации. Воздаяние Гогу, царю Магога. Попробуем понять суть этой войны, конца дней, кто и с кем будет воевать. Малбим пишет следующее. «Симпанеха эль Гог, обрати лицо свое к Гогу. Нева Йехезкель, шебахрита имим». Пророк Йехезкель говорил, что в конце дней «Илахаму коль гамим савив Лирушалаим». Все народы будут воевать вокруг Иерусалима. Во всех странах вокруг Иерусалима, если мы возьмем сейчас арабские страны, то там как раз все хорошо повоевали, и в Сирии, и Ливия, и все остальные, Эритрея там и прочее, немножко воюют вокруг. «Ваихью алохамим мецадыхадга ишмаилим». Кто с кем будет воевать? С одной стороны, будут исмаильтяне. «Ваалохамим мецадашени насихе Эдома». Те, кто будет воевать с другой стороны, это князья Эдома. То есть война, говорит Малбим, в конечном счете будет между арабской и христианской цивилизации. «Умалхи ацафон, цари севера, векулам игаргу иш этахива». Все будут убивать человек брата своего. Теперь смотрите, если бы речь шла про Эдома и Ишмаэля, про христиан и мусульман, да, то они явно братьями не являются. Ну, в далекой, может быть, слишком дальней перспективе. Итак, они будут убивать человек ближнего своего, то есть речь идет уже о какой-то войне внутри Эдома, внутри Европы. «Вэплубэ нуфлим», и будут они поражены, то есть и та, и другая сторона будет поражена. «Вэгога». «Векен эреца Магог, ло ядану ата мига». И Гог и страна Магог мы не знаем сейчас, говорит Малбим, который жил в начале 19 века. Он говорит, мы сейчас не знаем, кто они. «Рак фигам и варшигу наси мешах ветуваль, гэм мибней яфет вейнам немулим». Но только из того, что сказано, что это президенты, главы Мешах и Туваля, то они из сыновей Яфета и не обрезаны. То есть европейцы будут воевать. «Вегэм и тарару бахрита ямим», и они пробудятся в конце дней. «Ахарши ит яшву Исраэль берец Исраэль, в яшву бешелва». После того, как евреи поселятся, вернутся в землю Израиля и будут жить там в покое. «Везэ ги алидэй тарарут ми им ашэм». Это будет пробуждение от имени Бога. То есть Малбим, который жил с 1809 по 1879 год, во времена Малбима сказать, что эта война произойдет после возвращения еврейского народа на землю Израиля, было достаточно немыслимо. Потому что тогда, в 1809-1879 году, о возвращении в землю Израиля, в общем, никто не говорил, никто не пророчествовал, никто на это не надеялся. Малбим об этом говорит, и, соответственно, получается, что во времена Второй мировой войны, когда была катастрофа, евреи таки не были еще на земле Израиля. Сегодня мы живем здесь. Ну, в общем, более-менее спокойно, я бы сказал. То есть в некоторой существенной мере пророчество пророка Хескеля в отношении покоя в земле Израиля исполнилось. «И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, уведу тебя и все войско, твои лошадей и всадников, всех их облаченных великолепно, толпу огромную в кольчугах и со щитами, всех их владеющих мечами». Что здесь произойдет со всей этой мощной армией? Я поверну ее куда-то. «Сбор народов возле стен Иерусалима». Так еще раз говорит Малбим. «Вегиней элеха Гог». «Гиней не элеха Гог». «Вот я против тебя, Гог». «Кибней Эдом, ехриву байт шини». «Потомки Эдома», то есть европейцы, потомки римлян. В смысле, римляне разрушили Иерусалим. «Мешах ветуваль гаю мегэм». «Мешах и туваль были с ними». Теперь обратите внимание, это как бы не Рим, то есть не Европа, не Германия, а те, кто были с ними. То есть какие-то достаточно внешние европейские народы, которые туда как бы ближе к Евразии скорее относятся. «Кегаромаим гамахривим гаю аз рош лаумот». Ибо римляне, которые разрушили храм, они были главами народов. «Шахарках некрубешема кулель Эдом», которые потом объединились общим понятием «Эдом», «альшем эльмунатам», по причине их верований. Что такое «Эдом»? «Эдом» — это кто чувствует раньше, чем мысли. То есть вера которого не продумана до конца, он живет своим сердцем и совершенно не готов проверять истинность своих чувств и желаний. Всевышний захотел, чтобы в конце дней собрались там вместе нечестивости они, то есть эдомитяне, и сыновья Ишмаэля, потомки Ишмаэля, шетахтам галу Исраэль, куда были изгнаны евреи, высавлу раот работ, и принесли многие страдания, вешам юриду там эль эмик Йегошафат, и там он будет спущен в долину Йегошафат. Йегошафат – это бог, который будет судиться. Бог будет судиться. О чем будет бог судиться с этими народами, с мусульманами, христианами? Он будет с ними судиться на тему их методов принятия решения. С чего вы вдруг решили, что можно разрушить божественный храм на земле, можно изгнать еврейский народ с его земли и можно украсть все концепции иудаизма, объявить евреев изгоями, а себе все это забрать, украсть все идеи Торы и своей религии, на Торе основать, добавив там чего-то другого. А в самой Торе сказано, что ничего не добавить и не убавить к ней. Итак, буду судиться в долине Йегошафат. Как судиться? Буду судиться, показывая вам истину гнилости ваших сердец, за которыми вы, эдомитяне, не успеваете за своими сердцами, мышлением последовать и их исправить. Итак, будет долина Йегошафат, и с нами тоже будет судиться. На самом деле, по тому же самому вопросу, насколько мы своим мышлением очистили свои сердца. Для этого и существуют пророки, для этого предназначено учение Мусар. Пророк Юэль говорит про долину Йегошафат. Следующие слова. «Кигиней баямим хагэм», и вот в те дни, «Убейт Гаги», в тот момент, «Ашер Ишива швут Иуда в Иерушалаем», когда я верну Иудею и Иерусалим, «Викибац тет коля Гоим», и я соберу все народы, «Вегуратим эль эмек Йегошафат», и спущу их в долину Йегошафат, суд Бога, «Венишпатти имамы», я буду с ними судиться, по очень простому вопросу. Вы живете в мире, который своим существованием свидетельствует о наличии божественной руки, которая его сотворила. И вам это абсолютно было безразлично. Истину вы не искали. «Вы не шпатьте имам шам, я буду судиться с ними там, алями, о народе моем, о том, что они причинили народу моему, говорит Бог, вы нахалати и наследуемому Израилю, ашер пизру багоим ве тарцы хилаку. То, что они изгнали, рассеяли мой народ среди народов и землю разделили. О причине воздаяния Гогу пророчествовал царь Давид, говоря, что Гог и Магог восстают против Бога. В этом как раз одна из составляющих войны конца дней. Будет восстание Гога, то есть не только междоусобная война внутри народов Северной Европы, и не только война между Европой и Азией, а будет еще некий элемент восстания против Бога, против ценностей, против... Короче, будет военное преступление и будет восстание против Бога. Царь Давид во второй главе Таилим написал так. Вторая глава Таилим. С этого царь Давид вообще начинает свою книгу Таилим, можно сказать. «Лама ракшо гоим». Почему народы... взволнованы. Улумим Игорек, и племена пустое изрекают. Насколько мы любим изрекать пустое, понимаем, что это пустое. Ну, человеку изречение, какое удовольствие, Вильнинский Гаон говорит, какое человеку удовольствие изрекать пустое. У него возникает ощущение, что люди любят болтать вообще впустую. О царях, о пророках, о политике, о чем угодно. Это дает им некое ощущение власти в мире. Вот они излагают свое мнение, свою точку зрения. Поскольку человек создан по образу Бога, то мнение и создание широкого мировоззрения является объективной потребностью человека, созданного по образу Бога. Так вот, люди очень любят иметь мировоззрение, иметь точку зрения, только они совершенно не заботятся о том, насколько она глубока, существенна и фундаментальна. Это называется, что народы изрекают пустое. «Итьяцву малхиерец» – «встанут цари земли, верузнимы и министры, но с дуяхат соберутся вместе, альгашем вальмешихо» – «против Бога и против помазанника его». То есть будет некая составляющая в войне этих народов, где они будут понимать, что они идут против Бога. И что они объявят, какой у них будет лозунг? «Не наткает масаротема, разорвем мы узы наши, вы нашлихами мы новотема, и мы сбросим с себя любой груз». Бьюшев Бешамая Мисхак, сидящий, пребывающий в небесах, будет насмехаться. Бог будет смеяться над ними. Малбим подчеркивает разницу между двумя понятиями «гой» и «леум». Многим людям кажется, что «гой» — это какое-то обидное название, которое евреи придумали для неевреев. Совершенно нет. Евреи зачастую тоже называются. «Гой хат баарец» называется еврейский народ. Пророк Шмуэль так называет. Кто как народ великий на всей земле, слово «гой» используется по отношению к еврейскому народу. Так вот, Малбим говорит, что разница между «гой» и «лум» совершенно другая. «Гой» — это собрание людей без религиозного идейного принципа. Просто народ во всех составляющих. А «леум» — люди, объединенные какими-то национальными, религиозными и прочими принципами. Соответственно, народ бесформенный, в принципе, называется гой. Просто народ как, ну, то есть народ в целом, да, имеющий много форм, поэтому как народ бесформенный. А лум — это некое формирование людей по каким-то определенным признакам. Таким образом, еще раз, в конце дней, в войне конца дней будет прослеживаться с точки зрения пророчества царя Давида во второй главе, будет также прослеживаться некий элемент восстания против Бога. Продолжает пророк Йехескель. Кто будут союзниками Гога, царя Магога? То есть цивилизованная часть Европы не будет, а кто будет? Парас, Иран, Куш и Пут, африканские страны какие-то, с ними все с щитами и в шлемах, то есть у них будет бронетехника. Гумер и все отряды его, Дом Тагарма с окраин севера, кто-то будет мобилизован, какие-то там республики автономные, и все отряды его, народы многие с собой. То есть север Европы будет воевать, здесь это сказано изначально, это не то, что я сейчас на ходу придумал. «Будь готов, готов себя к войне, ты и все толпы твои, собравшиеся к тебе, и будешь им стражем». Пророка призывает Всевышний быть стражем, заранее предупредить о готовящемся несчастье. Малбим о геополитических причинах, которые приведут к войне в конце дней. Вераялахем лемишмар. И будь им стражем. Рационоломар. Ататишмору там мясотра. Ты должен, говорит Всевышний Пророку, уберегать их, чтобы они не делали зло. Кибе эт ядхилу гаишмилим лагара Бирушалаем. Потому что в тот момент, когда ишмаильтяне начнут совершать зло в Иерусалиме, якуму гаидумим нигдам и арготам. То тогда эдумейцы, Европа, встанет против них и будет их убивать. То есть европейцы на каком-то этапе прозреют и поймут, что теракты, которые происходят в Иерусалиме, они требуют однозначного отношения к этому, как к терактам. Умизе и стове в шахарках и гаргу гэм бейдумим и юхэрэв ишбэйхав. После этого ишмельтяне будут убивать эдомитян, и будет война, пока Малбим отмечает только один аспект, то есть война между двумя частями человечества, между, соответственно, ишмельтянами и людьми западных стран. Если мы туда добавим Ирак и Иран, который сейчас на границе находится, будет там вооруженный конфликт с ним, не будет, не знаю. Конфликт железа с глиной в видении Навуходнецера. Окажется следующее, что железноногие европейцы поймут, что глиноголовые азиаты не интегрируются в эдомскую цивилизацию. Исламские дикари достанут даже брюссельских демагогов. Это пророчество вроде исполняется в наши дни, причем так уже достаточно стабильно исполняется, настолько, что все изменилось. «После многих дней наказан будешь в конце лет». Придешь ты в страну, освобожденную от меча, собранную из народов многих, на горы Израиля, которые были опустошенными всегда, но народ Израиль был выведен из народов и поселились в безопасности все они. Итак, смотрите, много дней будет война, не касающаяся земли Израиля. Много дней, не много лет написано, много дней. Но это может иметь в виду все, что угодно, потому что концепция дня, она неоднозначна в иудаизме. Итак, много дней будет эта война, пока это не дойдет до земли Израиля. Но даже когда дойдет до земли Израиля, то как-то вот при этом получается, что жители земли Израиля это особенно не затронет. То есть как-то вот будет, вот, ну не против нас эта война будет. «И поднимешься, как великое бедствие, придешь ты». Здесь используется слово «шуа», «катастрофа». «Ваалита кашуа». «Того кеанан лехасот арец». И ты поднимешься, как шуа, придешь, как туча, которая покрывает землю. То есть будет земля покрыта какими-то тучами, дымом войны, не знаю чем. «И будешь ты, все отряды твои, народы многие с тобой». Будут война включать многие народы. Война Гога и Магога придет как Шуа. Об этом говорил пророк Цефания и пророк Ишаяху. Об этом говорил, слово Шуа используется. И имеется в виду здесь как бедствие. А пророк Цефания говорил, «Йом Эвра, гайом Гагу, йом Цара Умицука, йом Шуа Умишуа, йом Хошах Ваафила, йом Анан Варафель». День Эвра гнева гайом Гагу, тот день. Йом цара, день несчастья, мицука, притеснение. Йом шуа, умшуа, день бедствия и бедствия. День мрака и день облака и мглы. Мрак, в условиях мрака сложно видеть. Облако в условиях мрака скрывает реальность еще больше. Мгла, она является чем-то таким ощутимым. Короче говоря, забивает глаза, особенно дымом застилает глаза, глаза слезятся. Продвижение вперед кажется невозможным. Это более-менее вот ситуация, которая будет в мире в конце дней. И если, то есть идея Торы станет настолько сложно постижимой в условиях вот этого бедствия, несчастья, разрушения, разорения, тьмы, мрака, облака и мглы, говорит пророк Цефания, что будет достаточно сложно ориентироваться. И это то, что я имел в виду, когда я говорил, что нас, по большому счету, не за что наказывать, потому что у нас нет надлежащей духовной практики. И мы пленные дети, особенно в условиях вот этой тьмы, мрака, облака и мглы, нам вообще очень сложно как-то ориентироваться в этом мире. Поэтому я очень надеюсь, что действительно катастрофа европейского еврейства, которая произошла тогда, она и была исполнением Во всяком случае, того, что сказано в книге Ваикра, 26 глава, и в конце Торы, говоря о несчастьях, которые произойдут, когда народ Израиля оставит своего Бога. Но пророк Йехезкель, обратите внимание, говорит действительно о чем-то совсем другом. Он подчеркивает, что Израиль тогда окажется в редкой ситуации, когда Израиль окажется как раз в стороне, и война его не затронет. О катастрофе также предупреждал пророк Йешаяху. В его пророческом утешении Израиля, сказанному в 47 главе, пророк Йешаяху говорит следующее. «Ува алеха раа лот теди, и придет к тебе несчастье, которое ты не узнаешь». Ты не сможешь охватить своим сознанием, вот так будет правильно сказать. «Не сможешь избежать ее, и падет на тебя несчастье, и не сможешь искупить его. И Шуа внезапно придет на тебя». В того Алеха Питом Шуа написано. Ишуа внезапно придет на тебя, не предвидела ты, ты от общины Израиля, предвидела община Израиля. Талмуд подчеркивает, что испытание того времени сможет пройти далеко не каждый. Многие люди будут говорить, где был Бог, почему он не остановил поезда, колесницы и прочие виды транспорта. И об этом в 9 главе пророк Йехезкель говорит, что причина разрушения храма как раз заключалась в том, что старейшины, находившиеся в храме, которые стояли лицами, мы это с вами изучали в начале книги, стояли лицами своими к восходящему солнцу, задами к Иерусалимскому храму и произносили слова «Где Бог оставил он землю?». Вот когда человек говорит «Где Бог оставил он землю?», тогда происходит катастрофа. То есть не то, что сначала катастрофа, а потом человек задает этот вопрос. Катастрофа является ответом на ощущение человека, что оставил Бог землю. Итак, Шуа, катастрофа, которая произойдет, и пророк Йехезкель еще раз говорит о том, что как раз в конце дней перед приходом Машиаха Гог и Магог еврейский народ не затронут. Талмуд в трактате Авода Зара. Раби Йоси умер, латид лаво, баинов дей кухавим, умит геерим. Говорит Раби Йоси, что в конце дней придут язычники и будут проходить гиюр. В эти времена, перед концом дней, вдруг впервые в истории появится мощный поток желающих пройти гиюр. Типа людей, которым в идолопоклонстве не сидится. Что-то они так с ними такое происходит, что их просто вот... Некое влияние произойдет в мире, которое смогут воспринять определенные лица, и их в гиюр потянет. Задается вопрос, у мимикаблинан минагу, разве их принимают? Вератания эйн мимикаблин герим, леймота машиих, что не принимают геров в дни машииха. Каюцеба локи блу герим, лобими Давид, влобими Шломо. Аналогично этому не принимают геров в дни царя, не принимали геров в дни царя Давида и царя Шломо. То есть тогда в Израиле было хорошо и большое количество людей, и пытались получить вид на жительство. И в землю Израиля из всяких стран третьего мира в качестве беженцев перебраться, чтобы им тут было хорошо. Поэтому, когда у Израиля хорошо, то не принимают геров, потому что, во-первых, они не нужны для завершения процесса. В принципе, почему евреи принимают геров? Потому что в рамках сбоя, произошедшего после греха Адама, души великих людей были разбросаны среди народов мира. И теоретически они возвращаются для помощи евреям в осуществлении их задачи раскрыть славу на небесах. Поэтому каждый гер потенциальный, уже прошедший гиюр прочее, должен иметь в виду, что его задача принять участие в еврейском народе, раскрыть божественную славу на земле и на небесах. И из общих соображений он должен это делать лучше, чем в среднем еврее, потому что если будет делать хуже, то он становится балластом и абсолютно не нужен еврейскому народу. Евреи готовы принять к себе работников, как бурлаки на Волге. Те, кто хорошо тянут эту баржу через эту петлю, ремень, как она называется, это оборудование, в которое они были запряжены, эти бурлаки, тот, кто хорошо тянет, тот гер хороший. Кто плохо тянет, тот гер бесполезный, бессмысленный. То же самое касается евреев в полной мере. Но еврей, у него нет выбора. Он есть, да, естественно, должен стараться быть полезным для еврейского народа, но как бы, а тот, кто приходит в еврейский народ, если он не собирается быть мощным тягателем этой баржи, то он, извините, просто нам не нужен. Элыша на Сугерим Грурим. И будут они тогда, те, кто будут приходить уже во времена, когда хорошо еврейскому народу, они будут Герим Грурим, будут такими герами некачественными. Это говорит Талмуд, трактат Авода Зара, это не я говорю. У манихим тфилин берошегем, у тфилин безротегем. Они будут одевать тфилин на головы и на руки. Цицит бебегдегем, и цицит у них будет, и внешне будет выглядеть нормально. Мезуза бепетхегем, мезуза у них будет нормально все. Киван шаруим милхемит Гогу Магог. Когда же они увидят войну Гога и Магога? Умер Ларен Альма Батем. Спросят они, зачем вы пришли, товарищ Гог, президент Гог и Гог, президент Магога, зачем вы пришли? И он скажет, Аль-Грашем Вальмешехо. Они скажут, что мы в целом воюем также против Бога и против его помазанника. Это слова царя Давида в втором псалме, которые так или иначе подсознательно Гог будет произносить. Веколихат, и тогда, оказавшись в испытаниях Гога и Магога, колихат минатек мицваток, каждый из этих геров, присоединившийся к еврейскому народу, он оставит свои заповеди, то есть влияние разброса, разброда, разлома, который будет в конце дней, приведет к тому, что они оставят заповеди эти геры в Иголех, и каждый разойдется в своем направлении. И сколько геров сегодня прошли гиюр, и после этого столкнулись с самым большим испытанием, которое у каждого гера возникает, это пропажа интереса. До прохождения гиюр у них есть интерес, после этого он пропадает, и сколько людей таких не соблюдает сегодня вообще ничего. Об этом сказано. Не наткает масаротейма, а порвем мы масарот, порвем мы узы, веакодыш беругу юшеву мисахека. Всевышний смотрит на это и, с сожалением, насмехается над теми раввинскими судами, которые таких геров принимают. Талмуд трактате Брахот. Зумил хэмин гогу магог. Война гога и магога. Машаль маха давар думэ. На что это напоминает? Ладам шэгэй миралэх бэдэрэх упага бузэв. Талмуд Брахот поднимает другой совершенно вопрос в аспекте войны гога и магога. Итак, что произойдет с тем, кто спасется от этой войны? Это история про человека, который шел по дороге и напал на него волк. Венецаль мимэн. Он спасся. Верая мисапер вэгулэх масэзэв. Он всем рассказывал о том, какое чудо сотворил для него творец, что спас его от этого волка. Пагабуари венецаль. Напал на него лев, и он спасся. Верхаями сапервы лех масаари. И он забыл про волка. И всем рассказывал про то, как спасся от льва. Пагабу нахаш. Напал на него змей. Венецаль мемен. Он снова спасся от него. Шахах масэшный рем. Он забыл и про волка, и про льва. Верхаями сапервы лех масанахаш. Он рассказывал только о спасении от змея. Авках Исраэль, царот, ахронот, машкихот, это решено. Также народ Израиля последнее несчастье приводит к забвению предыдущих. То есть, обратите внимание, самое страшное – это нахаш. Что делает нахаш? Он ответственный за смешение добра и зла. В иудаизме под нахашем, под змеей понимается только смешение добра и зла. Самое большое зло для еврея, самая большая опасность – это исключительно нахаш, который смешивает в нем добро и зло, и человек теряет возможность ясного рассудка, чистого сердца, чистое сердце теряет, и, как следствие, способности принятия верного, разумного, хоть какого-то, хоть в какой-то мере адекватного решения во всей своей жизни, подчеркиваю, во всей жизни. В каких-то определенных иногда ситуациях, во всей своей жизни у него совершенно другие предпочтения бушуют в его сердце и искажают всю картину мира. Талмуд в трактате Брахот, еще раз, главное несчастье, которое будет, это несчастье Нахаша. Соответственно, у Гога будет в подсознании также некая составляющая. Нинатекет масаротейму, разорвем мы узы, и Богом мы не будем больше с Богом там иметь отношения. Горести еврейского народа в преддверии войны Гога и Магога будут именно от смешения змея. Возможно, речь идет о начальной фазе этой войны, ибо в заключительной фазе европейцы оценят евреев как своих соседей по глобусу и соберутся, в принципе, на их защиту против народов ислама. Так сказал Господь Бог. И будет в тот день, поднимутся слова к сердцу твоему, и замыслишь ты замысел злодейский, скажешь ты, речь идет о Гоге, поднимусь на страну неукрепленную. Итак, Гог хочет напасть на страну неукрепленную, не входящую ни в какой военный союз. Пойду на успокоившихся, обитающих в безопасности. Они такие спокойные, безопасные, считали, что в безопасности. Все они обитают без стен, ни засова, ни дверей нет у них. Нет у них никакой системы противоракетного оборудования, ни засова, ни дверей. Чтобы грабить грабежом, добыть добычу, наложить руку твою на развалины, заселенные вновь и на народ, собравшийся из народов, обретший стада и богатство на обитающих на пупе земли. Шева, Дедан и купцы Таршиша, все молодые львы. И так далее. То есть речь уже не идет о составляющей войны между Ишмаэлем и Эдомом, между исламом и христианством. Речь идет о внутренней войне внутри христианского народа, которая произойдет. Малдим. Акома Рашем. Рата рутили это. Гог царь Магог. Рационоламар. Кишем Гог вешем Магог. Квар ишаках баямим рагем. Ачелу иду клаль, мигем гоумочене кроби фианави магог, вешем малхагог. Настолько за то время произойдет смешение между народами, и в каждой стране будет уже не одна национальность преобладающая, будет множество всяких различных национальностей, народов, которые будут делиться по всяческим соображениям, так что забудется, кто такой Гог и что за страна Магог. «Рак аз кшияву альгарец, и ткему деврей ганави». Тогда исполнится слово пророка. «Аз я душа зеу гамелы гог шибала». И когда все это исполнится, тогда будет понятно, кто является Гогом, кто придет. «Везе шакату бахритаймим тие веровитих алярцы». «Приведу я тебя к земле моей». Так сказал Господь Бог, разве ты не тот, о котором говорил я в дни прежние, через слуг моих пророков Израиля, пророчествовавших в дни те годы, что приведу я тебя на них? То есть это пророчество пророка Иезекииля. На самом деле, сам пророк Иезекииль это не новое, не он его придумал, он его увидел, но уже об этом говорилось раньше. Что говорилось, не сохранилось. Сохранились общие идеи войны Гога и Магога. Но говорилось это задолго раньше. А пророку Хескелю сейчас как бы повторили это пророчество, дали показать, так что он смог его описать и привести здесь. Итак, что это за пророчество пророков древности? Раши говорит здесь на месте, что это Эльдат и Мидат. В Торе о них написано. Когда дух пророчества спустился на еврейский народ в пустыне в горе Синай, сразу при исходе из Египта Эльдат и Мидат, два пророка об этом говорили. Пророчество пророка древности Эльдат и Мидат. О них сказано так. «Ваишарушна анашим бамахане». И остались два человека в лагере. Когда Моше Рабейну пошел к скинии Завета, и его сопровождали 70 мудрецов, на которых божественный свет должен был распуститься, чтобы они стали помощниками Моше в управлении еврейским народом, то тогда Эльдат и Мидат... Они начали пророчествовать в своих домах, в своих шатрах среди еврейского народа. «Ваян Ирашо бен Нун, мишарет Машеми Бехурав». И ответил Ирашо бен Нун, тот, кто служил Маше, и сказал, «Господин мой Моше, клаэм, помести их под стражу, арестуй их». То есть за пророчество Эйдада и Мидада Ирашо бен Нун предложил Моше, который был самым скромным человеком. Ирашо был его учеником, то есть он был вторым после Моше, посчитал нужным Эльдада и Мидада заключить в административное заключение, поместить под административное заключение за пророчество о конце дней. Те, кто неграмотно читает Тору, подумали, что Моше и Иешуа здесь возревновали, позавидовали, что два пророка там пророчествуют и так далее. Ответ совершенно нет. И Моше так и ответил, что пусть бы весь еврейский народ был пророками, в том смысле, что пророчество их истинное и действительно в конце дней будет страшная катастрофа, которая произойдет. Возникает вопрос, почему именно Ильдат и Медад, в заслугу чего они смогли увидеть конец дней, то есть завершение человеческой цивилизации. Об этом сказано так, что Моше, Ильдат и Медад были достойны находиться среди семи старейшин Сангедрина Моше, но не пошли из-за скромности, в результате чего удостоились неограниченного пророчества, а не части духа Моше, и удостоились унаследовать землю Израиля. Что там была за история? Ситуация была такая, что когда Моше Рабейну затруднялся управлять еврейским народом, Всевышний говорит: «Дай, собери 70 старейшин, и я распространю на них от твоего духа». Так сказал Всевышний. В результате Моше Рабейну решил собрать 70 человек. Теперь вопрос, как это сделать? По какому принципу собрать? Кто из 600 тысяч мужчин в еврейском народе достоин быть среди 70? Решили от каждого колена взять по 6 человек, самых выдающихся. А 6 у 12 получается, если не ошибаюсь, 72. Как ограничить их количество до 70? Сделать это можно было только одним способом – бросить жребий. И, соответственно, там было 70 бумажек с ви, а две бумажки были пустые. И все эти 72 человека должны были бросать жребий, чтобы получать, чтобы вынуть свою бумажку. В результате Ильдад и Медад решили, что они не хотят никого из них подвергнуть позору, и они не пошли. И там было 72 бумажки, из которых бумажки, камушка, не знаю, что они там вынимали, какая была технология процессов выбора в тот момент. Во всяком случае, каждый из 70 человек вынул положительную бумажку, камушек и так далее. То есть, а два, которые были с прочерками, не остались, их никто не взял, что подчеркнуло, что все 70 из них были достойны быть в Сангедрине Моше Рабейну. Что происходит дальше? Всевышний дает им, 70 членам Сангедрина, свет, божественное свечение от духа Моше. И они становятся пророками в еврейском народе. Они знают истину, они постигли величие. А Ильдад и Медад получили пророчество свое непосредственно вообще вне Моше Рабейну. Они получили столько за то, что посчитали себя недостойными, за то, что не хотели других подвергнуть унижению. Они получили пророчество намного больше. И о чем они пророчествуют? Что происходит, когда во время исхода из Египта, когда все только начинается? Только начинается еврейская история, только начинается исход евреев из Египта. Что они видят? Те пророки, которые получили максимально возможное пророчество, они видят пророчество, которое описывает Йехескель, о конце дней. Пророчество о конце дней, что произойдет перед приходом Машиаха. Зачем мы все это с вами на этом остановились? Это подчеркиваем, что да, Ильдад и Медад, Датским говорит, были братьями Моше Рабейну по отцовской линии от жены, которую Амрам взял себе после Синайского откровения. В результате они начали пророчествовать о конце дней столь сокрытое пророчество, что даже Йошуа захотел подвергнуть их аресту. Но Моше Рабейну его остановил, потому что это и есть цель творения, приход Машиаха. И они говорили о том, что произойдет непосредственно перед этим. Каких несчастий должны стараться избежать, должен стараться избежать еврейский народ. Это то, что происходит с пророчеством пророка Йехескеля. Еще раз давайте подведем короткий итог, ибо время у нас подходит к концу. «Было слово Господа ко мне сказано», 38 глава книги пророка Йехескеля, «Сын человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, главе, президенту Мешеха и Тувале, то есть какие-то северные, как дальше будет написано, крайне северный народ, который будет воевать с ишмаэльтянами с одной стороны, с другой стороны со своими соседями, народом спокойным, незащищенным, и придет он с бронированным оборудованием, какое, как туча, покрывающая эту землю, и в результате все это падет возле земли Израиля. И важной составляющей войны Гога и Магога является не что иное, как «не наткает масоротему», «порвем мы то, что связывает нас с стези нашей, порвем любую связь с Богом, чтобы имя Его в этом мире особенно не мешало нам жить своими эдомскими страстями, завистями, стремлением к славе, чтобы не было никаких ограничений, которые формально в ООН типа провозглашают, а чтобы мы могли жить вот так, как мы в Магоге жить хотим, чтобы Бог не мешал. Это, конечно, не главное, в газетах это писать не будут, но в подсознании вот такой элемент, несомненно, есть, потому что шоа, катастрофу можно осуществлять, только имея подобного рода намерения. Спасибо за внимание.